зайцы и белки пустились в пляс вокруг ребят. Задорнее всех скакал косой глаз. Он прыгал и точно флагом размахивал какой-то тряпкой с тесемками.
Что это у тебя?
Моя снять скальп у серомордой.
Зайчонок высоко и гордо поднял старушкин чепец. Глава 8. Бюро путешествий в Тихом Омуте. Как не хотелось Варьке с Никитой остаться на чудесном лесном карнавале, нужно было спешить за подарками. Ребята попросили новых друзей проводить их до дома Деда Мороза, но вождь покачал головой.
Наша не знать дорога.
Что же нам делать?
Лучше всего обратиться в бюро путешествий. Это недалеко, в Тихом Омуте. Прямо по этой тропинке вы скоро доберетесь. Там вам наверняка помогут.
Дети поблагодарили серопузов и скаканчий и, взявшись за руки, отправились дальше. Вскоре они вышли к лесному озерцу. Снег припорошил шуршащие, похожие на пожелтевшую бумагу листья осоки и камыша, и бугристой шубой укрывал замерзшее болотце. Кое-где снежный покров прорезали сиротливые головки рогоза. На одной из них висел кусок бересты с нашкорябанными на нем каракулями.
Тихий омут.
Ребята огляделись, но поблизости не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего бюро путешествий. Зато Никита заметил тропку, ведущую прямо в заснеженные заросли камышей.
«Смотри, там кто-то живет!»
Посреди болотца возвышалась большущая кочка с вывороченной из земли исполинской березы. Узловатые корни упавшего дерева были укрыты снегом, и под ними образовалась пещера. Проваливаясь чуть ли не по колено в снег, ребята подошли к причудливой коряге и, заглянув под нее, обнаружили дверцу. Возле нее висел медный колокольчик, а под ним загадочная надпись.
«Если ищешь приключений на свою голову, дерни за веревочку!»
Пока Никита думал, что бы это значило, Варька, которая не любила тратить время на пустые размышления, дернула за веревочку. Веревка натянулась, коряга накренилась, и на ребят обрушилась целая лавина снега. Не успели Варька и Никита опомниться, как их засыпало с головой. Дверца приоткрылась, и из-за нее донесся смешок.
«Не люблю глупые шуточки!»
«А я-то тут при чем? Хочешь — дергай, не хочешь — не дергай. Все к вашим услугам. Хочешь — проходи, не хочешь — топай дальше. Квак-квак-квак, как вам будет угодно!»
Ребята протиснулись через узенькую дверцу и оказались в бюро путешествий, где царил настоящий рабочий порядок, как две капли воды, похожий на полный кавардак. За столом, заваленным разными картами, трефовыми, пиковыми, бубновыми, чербовыми и даже одной географической, восседала призабавнейшая лягушенция в бермудах и яркой рубахе, сплошь разрисованной картинками с видами разных стран. На животе у лягушки висел фотоаппарат, а на лапке вместо часов красовался большущий компас.
«Итак, вы хотите постранствовать? К вашему сведению, я сама много полетала по свету. Меня так и называют лягушка-путешественница. Однажды я совершила перелет, после которого стала настоящей знаменитостью. Ква!
Неужели ты та самая лягушка?
А как же? Вы, Квак, и все решили зимой податься на юг?
Нет, на север.
Тогда у меня есть Квак раз то, что нужно. Отличное путешествие по Северному Ядовитому океану. Кругом яд, леденящие душу опасности, холодная рука ужаса, кровь стынет в жилах.
Терпеть не могу всех этих ужасов. Одних ночи только всякие кошмары снятся.
Вот как? Ну, если вы хотите поразвлечься, лучше всего отправиться на зимний курорт. Я покажу вам, где раки зимуют.
Не надо.
Тогда поезжайте в тьму Тараканью. Правда, там тараканов тьма, зато в городе Лис-Вегасе проходят тараканьи бега, и можно играючи потерять кучу денег.
Во-первых, у нас денег нет, во-вторых, мы хотим получить подарки.
Лягушка задумчиво склонилась над картой. Она долго водила перепончатой лапкой по странам и континентам, бормоча что-то себе под нос, пока, наконец, не отыскала то, что нужно.
Вот, к вопросу о подарках. Это квак раз то, что надо. Остров Сахарин.
А там живет Дед Мороз?
Чего не знаю, того не знаю. Но кто-то там точно живет. Надо же кому-то есть весь этот сахар и карамель. Иначе там все зарастет карамелями.
Чем?
Карамелями. Это конфеты такие, вроде леденцов на палочках.
Вот бы хоть одним глазком взглянуть на этот остров.
А пустыня Сахара тоже на Сахарине? Нам папа рассказывал, что там всегда жарко.
Насколько я знаю, на Сахарине сейчас зима. Не верите, можете сами убедиться.
Ну мы бы с удовольствием, но мы же не знаем, как туда попасть.
Вестимо как аэробусом.
А может быть аэробусом? Это такой большой самолет.
Если ничего не понимаешь в летательных аппаратах, то лучше помолчи, Ква. Летать надо аэробусом. Это старый испытанный способ. Два гуся берут в клювы палку, вы хватаетесь за нее зубами и летите куда пожелаете.
Я так летать не хочу. Может, есть какой-нибудь другой способ?
Другой способ? Это летающая тарелка.
У тебя есть летающая тарелка?
И не одна.
А разве они летают?
И еще квак! Вот, посмотрите!
Ха, разбилась.
Пожалуй, над этим летательным аппаратом еще надо потрудиться. Посадка не отработана. Впрочем, вам же главное лететь, а не приземляться.
Нет, этот транспорт никуда не годится.
Кваки и привереды. То им не так, это не квак. Я изо всех сил стараюсь им угодить, а они квачевряжутся. Ну и отправляйтесь, квак вам будет угодно. С кватертью дорожка.
Не дав Варьке с Никитой и слова вымолвить, она вытолкала их за порог и шумом захлопнула дверь. Глава 9. Остров Сахарин. Оказавшись на улице, Варька набросилась на брата.
Это из-за тебя лягушка-путешественница выставила нас за порог. Тоже мне умник. Сидел бы и помалкивал.
Да чья бы корова мычала, а твоя бы...
Что?
Никита, не договорив, так и застыл с раскрытым ртом. От порога в неизведанную даль тянулась дорога. Конечно, появление дороги вряд ли можно назвать большим чудом. В детском мире случаются чудеса и поинтереснее. Будь дорога мощеной или асфальтированной, Никита ни чуточки бы не удивился. Но увидев дорогу, сотканную из полотна в крупную красно-белую клетку, любой застынет в изумлении. Варька тоже, забыв про ссору, во все глаза глядела на волшебную дорогу.
Ну и ну! Прямо как скатерка у нас дома на кухонном столе.
А по-моему, это скатертью дорога.
Не ожидая подвоха, ребята ступили на полотняную дорожку и тотчас пожалели об этом. Скатертью дорога прямо взбесилась. Она заходила ходуном, будто ее изо всей силы встряхивали невидимые великаны. Оно то круто опускалось вниз, то резко взмывало вверх, то опять падало вниз. Не в силах остановиться, ребята с бешеной скоростью неслись все дальше от тихого омута. Гонка походила на аттракцион «Американские горки». Только там дети сидели в вагончиках, крепко-накрепко пристегнутые, и с ними был папа. А тут они судорожно вцепились друг в дружку, надеясь удержаться на скачущем полотне дороги. Варька, не переставая, визжала. Никита изо всех сил крепился и по-мужски молчал, хотя ему это удавалось с трудом. Наконец, сумасшедшая дорога в очередной раз подбросила ребят вверх, неожиданно плавно опустила на небольшой, круглый, как тарелка, остров и оборвалась. Воздух здесь был пропитан густым ароматом ванилина, корицы и свежеиспеченного бисквита, как в кондитерской. Никита потянул носом.
Это сахарин.
Пожалуй, что так. Только он совсем не похож на пустыню.
На острове стояла настоящая зима. Повсюду намело высокие сугробы. Красавицы-елки кокетливо кутались в кружевные снежные шали. Чуть поодаль виднелся заснеженный лес, на опушке которого возвышался нарядный терем.
Тут кто-то живет. Надо пойти и познакомиться.
И Варька направилась к дому. Ломкая корочка на снегу похрустывала под ногами. Хруст, хруст. Позади девочки оставались большие глубокие следы. Никита задумчиво следовал за сестрой. Зима на острове Сахарин казалась ему какой-то странной, ненастоящей, хотя мальчуган не мог понять, почему. Он зачерпнул пригоршню снега и увидел, что это взбитые сливки с сахаром.
Никакой это не остров, а торт! Огромный-преогромный тортище!
Чтобы подтвердить великое открытие, ребята бросились исследовать окрестности. Под слоем снега безе они обнаружили корж из теста. Елочки были сделаны из цукатов и щедро украшены сливочным кремом.
Вот бы у нас дома была такая зима!
Пойдем посмотрим, из чего построен теремок.
Ребята в припрыжку направились к терему. Вблизи он представлял собой невероятное зрелище. Казалось, его создала дюжина безумных архитекторов, каждый из которых понятия не имел, чем занимались другие. Снизу теремок походил на просторную и добротную избу, сложенную из пряников на любой вкус – медовых и мятных, ванильных и имбирных. На крыше громоздились башенки, хибары, избенки, халупы и сараюшки мал-мала-меньше. Все они были сооружены из разных сластей и не походили друг на друга. Вокруг терема намело сугробы из сахарной пудры. Под карнизом вместо сосулек висели леденцы, а на крышах надстроек пухлыми шапками лежала сахарная вата. Некоторое время ребята, потеряв дар речи, разглядывали этот шедевр кондитерского зодчества. Было очень заманчиво попробовать необычный терем на вкус. Только Варька собралась отщипнуть кусочек медового пряника, как дети услышали перешептывание.
Спорим, они не осмелятся!
Ставлю кусок сахара на то, что осмелятся.
Два куска сахара на то, что Марья Михайловна с них шкуру спустит.
Ничего подобного! Их двое, поэтому она спустит с них две шкуры!
У Варьки пропал аппетит. Никита толкнул сестру в бок.
Отойди, обжора! Помнишь, что случилось в сказке с детьми, которые без спроса ели пряники с пряничной избушки? Сначала надо познакомиться с хозяевами.
Не успела Варька огрызнуться, как Никита храбро поднялся на припорошенное сахарной пудрой крыльцо.
Кто-кто в теремочке живет?
Тотчас из построек, громоздившихся на крыше, повылезали и повылетали мушки и букашки в разноцветных платочках и запели. Пока они пели, на пороге мармеладной мансарды появилась местная модница Оса. На ней было платье в черно-желтую полоску, перетянутое на осиной талии бархатным пояском.
А где муравьишки из пряничного домишки?
Трудятся, как всегда! Они у нас такие работящие,
такие мастеровые!
Ни минуты не сидят без дела!
Никита как раз хотел спросить про паучка, когда ставинка в ореховой скорлупе распахнулась, и сухонький старикашка-паук собственной персоной выглянул из окошка. На нем был строгий серый сюртук, а на груди, на тесемочке, болталась пенсне.
«Кто это к нам пожаловал?»
«Какие-то жирные увольни».
Оса небрежно махнула лапкой и принялась припудривать усики цветочной пыльцой.
Мы совсем не жирные, вовсе не увольни.
Вы только посмотрите, оно возражает.
Где это видано? Где это слыхано?
Оно пререкается.
Как невежливо.
Простушки-мушки, которым очень хотелось походить на красавицу-осу, точь-в-точь, как она, всплеснули тонюсенькими лапками. «Невежливо так встречать гостей», — хотела сказать Варька, но, решив, что с жителями Сахарина лучше не ссориться, терпеливо объяснила.
«Никакое я, не оно. Я девочка, а он мальчишка».
И что она там бормочет?
Говорит, что она дурочка, а он мартышка.
Оса ни на минуту не прекращала прихорашиваться. Теперь она старательно красила губы малиновой помадкой.
Тоже мне открытие, это я и без очков вижу. И хотя в очках я вижу вдвое лучше.
А что ты видишь в очках?
Я вижу я двух дурочек и двух мартышек. Но это ничего, что их целая толпа. Марья Михайловна не таких учила уму-разуму.
Да объясните же все толком.
Кто такая Марья Михайловна?
Что тут началось? Мушки покатились со смеху. Оса жужжала, ухватившись за бока. Паук так хохотал, что вывалился из окна и непременно свалился бы с крыши, если бы вовремя не ухватился за спасительную паутинку.
Невежды! Они даже не знают Марь Михайловну!
Ой, и эти бестолочи еще требуют, чтобы им объяснили толком.
Да вы только посмотрите на их глупые лица.
Они же полные тупицы.
Это неправда. Сами вы тупицы.
Неужто? Сейчас я вам докажу, что это не так.
Оса проверила остроту своего жала. Дело принимало нешуточный оборот, и ребята не знали, радоваться им или печалиться, что они попали на сладкий остров Сахарин. К счастью, осу отвлек ропот, поднявшийся среди мушек.
Возвращайся! Мария Михайловна идет! Будут показывать.
Это было последней каплей. Больше всего на свете Варька и Никита захотели поскорее унести ноги с этого противного острова. Но было слишком поздно. За спиной раздалось чье-то хриплое дыхание. Дети в ужасе обернулись и увидели большую бурую медведицу с охапкой хвороста в лапах. Глава 10. Топтыгины. Медведица с неодобрением оглядела нежданных гостей. Она пошевелила насупленными бровями.
Ну что, голубчики, чужое дерево разоряете? Пока хозяев нет, пряники потаскиваете. Достаточно того, что эти дармоеды пристроились на всем готовеньком. Ух, я вам!
Медведица погрозила в сторону верхних соседей. Машкару как ветром сдуло. Все вмиг попрятались по своим домишкам. Последним скрылся старикашка-паук, с шумом захлопнув ореховую ставинку. Дети сразу поняли, что перед ними Марья Михайловна. После всего, что они наслушались от мошкары, медведица показалась им еще страшнее, и ребята здорово струхнули.
Мы ничего здесь не трогали.
Честно-причестно.
Так я вам и поверила.
Марья Михайловна покачала головой и принялась придирчиво осматривать и обнюхивать избу. Дети стояли ни живы, ни мертвы. Убедившись, что все в порядке, медведица посмотрела на ребят более дружелюбно.
«Вижу, пряники вы не таскали, леденцы не грызли. Зачем же вы тогда явились?»
«Мы хотели посмотреть, как растут леденцы».
Услыхав об этом, медведица захохотала, схватившись за бока так, что ее огромная мохнатая туша заколыхалась от смеха.
Ой, ну и насмешили. Кто же зимой леденцы выращивает? Вам надо было летом приезжать. Сейчас не сезон, ничего не растет. В лесу шаром покати один хворост.
Марья Михайловна показала на принесенную из лесу охапку хрустящего сладкого хвороста, посыпанного сахарной пудрой.
Ничего себе шаром покати! У нас бы такой хворост в лесу валялся!
Между тем медведица положила охапку хвороста возле порога, стряхнув с лап сахарную пудру и радушно пригласила гостей в дом.
«Коли вы пришли как друзья, а не как воришки, милости просим на обед. Я вас познакомлю с моими детками. Они вам очень понравятся, на редкость развитые малютки. Мишутка! Машутка! Топтышка, открывайте, у нас гости. Притаились. Наверное, стесняются. Они у меня такие робкие.
Тотчас раздался резкий звук отпускаемой пружины. И медведица, точно обросшая шерстью ракета, с паническим ревом взмыла ввысь и, судорожно вцепившись передними лапами в балку, зависла под потолком. Медвежата, столпившись внизу, растерянно глядели на мать. Их было трое. Мишутка в комбинезоне со множеством карманов, которые оттопыривались от всякой всячины, Машутка в цветастом сарафане и маленький Топтышка в коротких штанишках.
Ай! Караул! Снимите меня отсюда!
А ругаться не будешь?
Не буду! Ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас упаду!
Подать спасательное оборудование!
Все трое стали стаскивать на пол подушки и перины, и как раз вовремя. Потому что лапы медведицы разжались, и она плюхнулась вниз, совершив очень мягкую посадку. Несмотря на то, что спасательное оборудование сработало отлично, Марья Михайловна выглядела недовольной. Она показала на торчащую возле порога пружину с доской наверху.
Что это такое?
Обещала не ругаться. Это катапульта. Если правильно вес рассчитать, можно прямо с порога на диван попасть. Ну, немножко не получилось. Но в следующий раз я исправлю.
Не надо. Признавайся, что еще наизобретал?
Больше ничего. Времени не хватило.
Ой, Мишутка у нас такой сообразительный. Всегда что-нибудь придумывает. Он наверняка станет большим ученым.
Ага, и даже больше бати. Вот настойка.
Медвежонок встал на цыпочки и поднял лапы, чтобы показать, каким большим ученым он вырастет. Никита подумал, что сделай он такое изобретение, его мама по головке не погладила бы. Однажды он пятновыводитель изобрел из разбавленных чернил, и то, сколько шуму было. Если бы ему тогда пятновыводителя на всю рубашку хватило, она была бы как новенькая, только темно-фиолетовая. Но мама этого не оценила. Никита предался грустным воспоминаниям, однако стоило ему оказаться в горнице, как невеселые мысли тотчас улетучились у него из головы. В медвежьем тереме было на что посмотреть. Вся мебель была сделана из сладостей. Стол и стулья из шоколада, буфет из сливочной помадки, постель, конечно же, из пастилы. В углу стояли леденцовые напольные часы с гирями из засахаренных орехов. На диване из малинового мармелада возвышалась целая гора подушек из розового зефира под цвет.
У вас все сделано с таким вкусом?
Это верно. Мы любим все вкусное. Мы живем в чудесном месте.
И жуем калоши в тесте.
Что жуете?
Ой, это Топтышка стихи сочиняет. Не поверите, какой гениальный медвежонок. Чуть ли не с пеленок сочиняет такие стихи, что поэтам впору у него поучиться. Ну-ка, почитай, мое любимое.
Читать стихи по заказу маленький гений не захотел. Он уставился в пол и упорно молчал, пока медведица изо всех сил пыталась уговорить его.
Ну, пожалуйста, ну, давай, мой хороший.
Наконец, когда Марья Михайловна отчаялась и решила оставить юное дарование в покое, Топтышка встал в позу и громко продекламировал.
К
Когда вижу, я дрожу, я от радости дрожу.
Не дрожу, а драже.
А драже я съел уже.
Вот видите, у него редкий талант. Почитай нам что-нибудь еще. А? Ну, почитай, сынок. Ой, ой, скоро Михаил Потапыч придет. Пойду налаживать обед. А вы пока во что-нибудь поиграете.
В настольные игры!
Хорошо. Я же говорила, мои медвежата очень спокойные крошки. Они так любят тихие игры.
А во что мы будем играть? В шишки или в наподдавки?
А мы не знаем, что такое шишки и наподдавки.
В шишки – это кто больше шишек собьет. А в наподдавки надо царя горы подушками сшибать.
А при чем тут настольные игры?
Как при чем? Царь горы-то на столе стоит. Соображать надо.
Чтобы слова не расходились с делом, медвежонок схватил подушку и, забравшись с лапами на стол, запустил ею в Никиту. У Никиты был большой опыт по части метания подушек, поэтому он не остался в долгу. Вскоре к ним присоединились Машутка, Варька и Топтышка. Подушки стаями летали по комнате. Битва была в самом разгаре, когда входная дверь открылась, и здоровенная подушка припечатала вернувшегося домой Михаила Потапыча.
Ого! Что такое? Что случилось?
Ура! Батя пришел!
Батя, а у нас гости!
Надеюсь, при гостях вы вели себя как воспитанные дети.
Конечно!
Топтышка за спиной у отца показал Никите язык. Медведь не спеша стянул валенки, сунул лапы в домашние шлепанцы, попытался сделать шаг и чуть не упал. Тапочки с трудом отклеились, и за ними потянулись тягучие липкие нити. В это время из кухни донесся сердитый голос медведицы.
«Кто бросил папин шлепанец в бочку с медом?»
Марья Михайловна появилась на пороге горницы со стелькой, густо смазанной медом. Маленькая Машутка бросилась к маме и уткнулась носом в ее передник.
«У бати стелька оторвалась. Я хотела ее приклеить, но она утонула. А тапочки я успела спасти».
«Что ж, это меняет дело. Машутка такая хозяйственная, всегда старается помочь».
«А скоро ли обедать будем?»
«У меня все готово. Для гостей я приготовила обед по рецептам из модной книги «Сласти мордасти».
А для нас что приготовила?
А вам полезно есть кашу и никаких разговоров.
Поначалу ребята обрадовались, что им не придется есть кашу, но, увидев мутную бурду в своих тарелках, сникли.
Это что?
На первое – суп из соли без фасоли. На второе – перец, фаршированный хреном, что редьки не слаще. А на десерт – эклеры с горчицей и компот из уксуса.
Нет, мы такое не едим. Перец и горчица ужасно злые.
Еще бы им не разозлиться, если вы отказываетесь от еды. Я специально для вас старалась, готовила, и все напрасно.
Стоило ей коснуться сиденья, как стул накренился, и Марья Михайловна грохнулась на пол. Одна шоколадная ножка была аккуратно отъедена. Михаил Потапыч сердито оглядел медвежат.
Признавайтесь, сорванцы, кто съел ножку от маминого стула? Сколько раз повторять? Всякой пищи свое время. К стульям мы приступим, когда настанет оттепель.
Неужели вы съедите стулья?
Конечно. Разве можно летом держать в доме мебель из шоколада? От жары она тает. С наступлением тепла мы съедаем зимнюю мебель. И я делаю летнюю леденцовую, вроде этих часов.
А они в самом делешные? И время показывают.
А как же?
И словно в подтверждение его слов, внутри часового механизма раздался мелодичный перезвон. Большая стрелка качнулась и застыла на отметке без 3:12.
Ой, у нас времени в обрез. Надо спешить, а то мы не застанем Деда Мороза.
Хозяева немножко огорчились, что гости так скоро уходят. На дорогу Марья Михайловна сунула ребятам пакетик и рисок, и вся семья высыпала на улицу провожать гостей.
А вы знаете, как отсюда добраться до Деда Мороза?
Я слыхал, что дорогу указывает полярная звезда.
Все посмотрели на небо. Там в вышине сияли миллионы звезд. Больших и маленьких, тусклых и ярких, близких и далеких.
Как же узнать, которая из них полярная?
Очень просто. Видите большую медведицу?
Михаил Потапыч указал на Марью Михайловну.
Видим.
А малую медведицу?
Он указал на маршрутку.
Тоже видим.
Тогда все в порядке. Полярная звезда как раз между ними.
Дети взялись за руки и зашагали по тропинке, стараясь не упустить из вида яркую звездочку, которая озорно подмигивала им с высоты. Глава 11. Урок хороших манер. Снежок искрился и весело поскрипывал под ногами, словно подпевая в такт ходьбе. Варька искоса поглядела на вышагивающего рядом брата. Раньше они уже 100 раз поссорились бы, но, оказывается, жить дружно гораздо интереснее. И веселее, и дорога вдвое короче. Варьке вдруг захотелось сказать Никите что-нибудь приятное.
Все-таки здорово, что мы пришли в детский мир, правда? Один остров Сахарин чего стоит?
Еще бы! Как раз для такой обжоры и сластены, как ты.
Ну вот, ты как всегда, с тобой нельзя по-хорошему. Я расскажу маме, как ты обзываешься.
Ябеда, корябеда, да-да-да-да-да-да-да.
А ты, Никитка, скользкая улитка.
Да-да-да, вот тебе.
Да, вот так.
И Варька швырнула в брата горсть снега. Ветерок, словно подыгрывая ей, игриво смахнул снег с сугроба брату в лицо. Никита в долгу не остался. Он подскочил к сестре, намереваясь натереть ей щеки пригоршней снега. Варька с визгом увернулась. Ребята вцепились друг в друга и покатились по снегу. За вознёй они и не заметили, что ветер разыгрался не на шутку. Он с молодецким посвистом гнал поземку, и она жадно зализывала ребячьи следы, заметая тропку, пока все кругом не стало белым-бело. Спохватившись, дети в страхе увидели, что на полинявшем небосводе нет ни звездочки. Варька с Никитой схватились за руки и растерянно озирались по сторонам в надежде найти потерянную тропинку или хоть какой-нибудь знак. Но, увы, небо и земля слились в сплошное мутное марево.
Ну вот мы и потерялись, и все из-за этой противной ссоры.
Давай мириться, может, тогда и дорога отыщется.
Мирись, 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 и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться.
Как-то тетушке погоде захотелось подремать, и она на небосводе принялась стелить кровать. Облаков набрала кучу, принесла перины тучу, и давай ее взбивать, мять мутузить.
Голосок слышался то рядом, то сверху, то терялся в завывании ветра, то вновь звучал звонко и отчетливо. Варька и Никита извертелись, пытаясь разглядеть, кто поет. Но снежинки, как назойливая мошкара, мельтешили перед глазами, заслоняя певицу. Постепенно снежная пелена стала рассеиваться, и ребята увидели странное зрелище. Над землей на серебряной метле летала прихорошенькая девочка в воздушном белом платье и хрустальных башмачках. Ее пышные волосы разметались по плечам и искрились, точно серебро, от нападавшего на них снега. Юная прелестница то взмывала вверх, то стремительно опускалась вниз. И тогда волшебная метла увлекала за собой шлейф сверкающих снежинок.
Одно из двух. Или она Золушка, или Баба-Яга.
Незнакомка никак не походила на Бабу-Ягу. Такая красивая девочка могла быть только феей или сказочной принцессой.
Это самая красивая-прекрасивая девочка на свете.
Ничего в ней красивого нет. Обыкновенная баба-яга.
Таких молодых баб-ёг не бывает.
Ха, еще как бывает. Не сразу же они рождаются старыми.
В этот момент певунья заметила ребят. И в ее голубых, как льдинки, глазах заплясали озорные огоньки. Девочка лихо описала на метле круг и приземлилась, обдав детей взметнувшимся вверх облаком искристых снежинок. От неожиданности Варька уселась в сугроб. Вместо того, чтобы вежливо извиниться и поздороваться, незнакомка радостно взвизгнула и залилась хохотом.
Ничего смешного нет. А ты чего вытаращился на эту бабу-ягу? Точно она принцесса какая.
Это ты на меня сказала, баба-яга?
Соперницы смерили друг друга ледяными взглядами. Обстановка накалялась. Никита зачарованно глядел на девочку.
«Ты очень красивая! Давай дружить!»
Столь пылкое восхищение не могло остаться без ответа. Девочка кокетливо поправила кружевную юбку и поглядела на Никиту из-под густых ресниц.
«Я тебе правда нравлюсь?»
«Ой, вот задавака! Будь у меня такое платье, может, я была бы 100 раз красивее даже в 1000!» «Когда я вырасту, я на тебе женюсь!»
Юная принцесса прямо приворожила мальчика. Если бы это услышала Ася из детского сада, то коварному Никите точно досталось бы совком по голове, ведь Ася уже целый месяц ходила в его невестах. Однако принцесса с серебряными волосами затмила всех прежних дам сердца.
«Давай лучше ты будешь моим кавалером!»
«Давай, а как?»
«Ну, сначала мы поклянемся хранить друг другу верность до гроба».
«А до гроба это сколько?»
«Ну, это значит, пока не поссоримся. Кавалер должен во всем повиноваться даме и делать все, что я скажу».
Варька, с явным неодобрением слушавшая этот разговор, чуть не поперхнулась от такого нахальства. Она вообще не любила, когда в ее присутствии командует кто-то другой. А уж Никитку она не уступит никакой девчонке, даже если та прилетит на Змея Горыныча. В конце концов, она старшая сестра, и Никита должен слушаться только ее. Варька выступила вперед, заслонив с собой брата.
«Никита с тобой дружить не будет. Это еще надо доказать, что ты не баба-яга. Настоящие девочки на метле не летают».
«По-твоему, я не настоящая?»
«Конечно, не настоящая, ни чуточки. Ты вообще непонятно кто».
«Как это непонятно? Вот закручу снежинки в вихре, подниму поземку, да замету все кругом. Сразу поймешь, кто я такая, и сразу скажешь, настоящая метелица разыгралась».
В подтверждении своих слов она легонько подхватила метелкой снежок, и он заструился по земле.
«Значит, ты метелица?»
Варька вытаращилась от изумления, обошла новую знакомую кругом, оценивающе оглядев ее с ног до головы, и в конце концов решила, что та не врет. На ее месте простая девочка давно бы превратилась в сосульку в таком легком платье. Это меняло дело. Варька сразу же перестала злиться. Наоборот, она подумала, что было бы здорово подружиться с метелицей, чтобы потом похвастаться перед школьными подружками.
«Так бы сразу и сказала, что ты метелица, а то я думала, может, выскочка какая. Давай будем лучшими подругами».
«Давай, ты будешь меня развлекать. Для начала поиграем в салки».
«Вот еще, будто у нас других дел нету. Мы же спешим к Деду Морозу».
«Ну и что? А я хочу играть!»
«Мало ли что ты хочешь. Ты не умеешь себя вести. Тебя что, совсем не воспитывают?»
«Нет! А что это такое?»
«Ха! Ой, разве тебе родители не говорят, что можно, а чего нельзя?»
«У меня нет родителей. У меня только тетка Вьюга, что живет в ледяном замке. И еще бабушка Пурга и дед Буран из Мерзлой башни. Но они никогда не говорят мне нельзя и разрешают мне делать все, что я захочу».
«Понятно. Тебя в конец избаловали. Хочешь, я займусь твоим воспитанием?» «Ну, началось. Варьку хлебом не корми, дай повоспитывать. Лучше бы в салки поиграли». «Воспитанная девочка не командует». «Это ты себе скажи». «Ты должна слушать меня. Если хочешь играть, прежде надо вежливо попросить. А уж потом начинать игру, понятно?»
«Ага, играем в салки, я вожу. И никаких споров, я этого не люблю».
Метелица ткнула Варьку в грудь так, что девочка едва не упала.
«Ты что, нарочно? Я же тебе сказала меня слушать. Ну кто так просит? Воспитанные дети всегда говорят вежливые слова: спасибо, пожалуйста, извините.
и она снова стала учить метелицу вежливости. Та внимательно выслушала наставление. На этот раз Варька была уверена, что урок пошел впрок.
«Ну давай, теперь твоя очередь говорить вежливо».
«А, ну, улепетывайте, пожалуйста. А то мне уж спасибо, да Колик надоел торчать на одном месте, извините».
«Ты совсем ничего не понимаешь, что ли? Я же тебе человеческим языком сказала меня слушать».
«Сама ты ничего не понимаешь. Я тебя уже 2 раза слушала, а толку? Неужели перед игрой в салки надо наговорить столько всякой белиберды?»
«Это вовсе не белиберда, а вежливость. И потом слушать. Это значит делать все, что я говорю, понятно?»
«Ты не обращай внимания. Варька вечно корчит из себя взрослую, а сама уже 2 варежки за зиму теряет».
«А тебя вообще никто не спрашивает. Сейчас как тресну, полетишь вверх тормашками. Вот тебе!»
Она схватила пригоршню снега и хотела швырнуть в Никиту. Но метелица взвизгнула, и ребята не поняли, что произошло. Вдруг их закружило, и они, вцепившись друг в дружку, стали помимо своей воли кувыркаться в немыслимых сальках. Они не знали, где верх, а где низ, где чья нога, рука и ухо. И не мудрено. Если бы кто-то смотрел со стороны, то увидел бы, что по снегу без остановки катится огромный ком. Наконец, гигантский клубок распался на 2 девочек и 1 мальчика. Метелица тут же вскочила и стала с радостным визгом носиться вокруг, взметая снежный пух. Варька с Никитой сидели на снегу, ощупывая руки и ноги. Убедившись, что все на месте, Варька обрела дар речи.
«Интересно! Что это было?»
«Это я тебя послушалась, и мы полетели вверх тормашками. Ну что, еще покувыркаемся?»
«Нет уж, и так докувыркались. Из-за тебя мы совсем сбились с пути. Что теперь делать?»
«Как что? Надо идти к моей тетке в юге. У нее сегодня намечается большая охота, а после фейерверк из северного сияния. На обед подадут 1000 сортов мороженого на любой вкус».
«На мой вкус я бы каждого попробовал».
«Лопнешь, и потом у тебя горло слабое, тебе мороженое нельзя».
«Вовсе нет, потихоньку можно, а ты вредина».
«Ах так?
Да».
«Ну и болей себе на здоровье».
На горизонте сгущались тучи. Глава 12. Королевская охота. Госпожа Вьюга не была королевой, но размах, с которым устраивались балы и охоты в ее владениях, был достоин монархов. Она любила роскошь. Шикарные залы ледяного дворца, где она жила, украшали вычурные ледяные статуи. На стенах висели тончайшие гобелены, сотканные из искрящегося инея. В зимних оранжереях росли замысловатые снежинки всех размеров, начиная с крошечных, как булавочная головка, и кончая гигантскими, величиной с тарелку. Но настоящей гордостью хозяйки была конюшня с дюжиной чистокровных белоснежных скакунов. Холеные бока лошадей отливали перламутром. Их гривы ниспадали длинными шелковыми прядями, а из-под серебряных копыт взметались ослепительные искры. Сегодня во дворце царило оживление. Госпожа Вьюга собиралась на охоту. Все с нетерпением ожидали выезда. Конюхи вывели коней, величаво переступающих с ноги на ногу. А псари выпустили из псарни поджарых гончих собак, вторую гордость госпожи Вьюги. Это были необычные псы с белой цвета первого снега шерстью. Они мчались со скоростью света, так что люди даже не могли их разглядеть. И если гончие госпожи Вьюги проносились мимо, всем казалось, что это налетел порыв ледяного ветра. Наконец, когда все было готово, на вершине ледяной лестницы, ведущей в покои хозяйки, появилась несравненная госпожа Вьюга. Голубые глаза на ее бледном лице сверкали, точно драгоценные сапфиры. Шлейф платья, сшитого из лунной парчи, струился за ней, как серебряная река. Три кавалера, три вечных соперника склонились в поклоне перед хозяйкой дворца. Это были северные ветры — Норд, Норд-Вест и Норд-Ост. Каждый из них добивался ее внимания, но, как большинство красавиц, госпожа Вьюга была своенравной, капризной и такой непостоянной, что чуть ли не каждый день ее избранником становился другой. Она придирчиво оглядела кавалеров.
«Я хочу, чтобы меня сопровождал граф Норд».
Северный ветер вскочил на коня. Его плащ взметнулся, точно огромные крылья. Егеря в белых камзолах протрубили врага, возвещая начало охоты. Гончие псы сорвались с поводков и понеслись за добычей. Все сильнее над землей мела поземка. Пронизывающий ветер свистел и завывал. Снежная пелена поднялась с земли, окутав все непроглядной мглой, сквозь которую летели призрачные скакуны, их топот потерялся в вое урагана. Варьке с Никитой казалось, земля уходит у них из-под ног. Ребята ухватились друг за друга, чтобы их не разметало, как пушинок. Вокруг бушевала стихия. Это кружили гончие псы. Только озорной метелице все было нипочем. Оседлав метлу, она с визгом носилась за невидимыми для людей собаками, играя с ними в догонялки, отчего буря свирепствовала еще яростнее. Вдруг из-за снежной завесы появились белогривые кони. Они мчались, не касаясь земли, и искры бенгальскими огнями летели из-под копыт. На самом быстром скакуне восседала красивая дама. Шлейф платья тянулся за ней следом, как светящийся хвост кометы.
«Тетушка!»
«Здравствуй, племянница! Как дела? Все ли уроки ты прогуляла?»
«Конечно, все!»
«Молодчина! Вся в меня! Я рада, что ты такая прилежная!»
«Первый раз слышу, чтобы прилежные дети прогуливали уроки».
«А что же еще им делать? Только бездельники часами сидят над учебниками, потому что им лень подняться из-за парты. Все усердные дети должны старательно носиться по улицам и гонять лодыря». «Что это за испорченная девчонка, которая только и умеет, что дерзить старшим?»
«Она сестра моего кавалера».
Варька до того рассердилась, что если бы в обществе метелицы и ее тетки не было так холодно, она вскипела бы от возмущения. Госпожа Вьюга ей совсем не нравилась. Кроме того, она очень сильно кого-то напоминала, но девочка не могла понять, кого. Дама перевела взгляд на Никиту, и в ее глазах вспыхнул огонек интереса.
«Значит, ты кавалер моей племянницы?» «Очень мило. Метелица, кажется, ты давно мечтала прогуляться с графом Нордом вдоль всей Арктики. Я позволяю тебе это сделать. Граф, покажите девочке полюс».
«Как вам будет угодно».
«Ура! Тетя, ты просто прелесть!» Муа!
Метелица тотчас забыла про своего кавалера. Недаром она была ужасно ветреной. Граф Норд подхватил ее на коня, и через мгновение они скрылись из вида, подняв вихрь снежинок. Проводив всадников взглядом, госпожа Вьюга хлопнула в ладоши, и тотчас из белесой мглы вылетели серебряные салазки.
Хочешь стать моим пажом? Поедем. Я прикажу зажечь для тебя северное сияние.
Санки услужливо остановились прямо перед мальчиком, но Никита не обратил на них никакого внимания. Ему было ужасно обидно, что метелица умчалась, даже не попрощавшись.
Поехали. Я покажу тебе свои сокровища. У меня самые богатые залежи мороженого в мире. Ванильное и фруктовое, с орехами и шоколадом. Ты ведь любишь мороженое?
Никуда он не поедет.
Вот как? Разве у него нет своей головы на плечах? Или он еще слишком маленький, чтобы решать самому?
Когда родителей нет, я за старшую.
Чего ты все время командуешь? Надоело уже. Захочу, поеду и съем все мороженое без тебя.
Ну и поезжай. Пускай ты заболеешь, пускай тебе уколы делают.
И поеду.
Глупо подчиняться сестре, которая хочет, чтобы ты заболел.
И в этот миг случилось непоправимое. Никита уселся на салазки. Госпожа Вьюга подстегнула лошадь, та рванула с места и помчалась прочь, увозя за собой в санках мальчика. Варька тотчас вспомнила, откуда она знает знатную даму.
Никита, вернись! Ты что, Снежную королеву не читал? Ну вот, умчался. Где мне теперь его искать? И почему мальчишки такие глупые?
Теперь, когда она осталась одна денешенька, она по-настоящему испугалась. Вдруг она не найдет Никиту? Что она скажет маме? Однако слезами горю не поможешь. Чтобы выручить брата, надо стать храброй и сильной, как Герда. Варька вытерла слезы и двинулась. Thank you.